Глава 7. Капитан. В середине 60-х пришло время поменять моего работодателя. Я 10 лет проработал на Dow Chemical Company. За это время я достиг больших успехов на поприще химии и добавил много новых слов в словарь исследователя. Постепенно становилось очевидным, что ни я, ни Dow не могли более поддерживать мирные отношения. Никто не мог бы отрицать продуктивность моей работы. Постоянный поток новых и потенциально годных для патентования соединений подвергался биологическому отсеву. Среди них также были промежуточные вещества, ключевые для синтеза новых соединений, которые я как раз и хотел изготовить и изучить. Но сами по себе конечные продукты, легко изменяющие воспринимаемый мир и, вероятно, интерпретацию этого мира, не были ходовым товаром. Не то чтобы не существовало рынка психоделических препаратов, просто это был не тот рынок, которым пристало управлять кошерному индустриальному гиганту, создающему и производящему инсектицид для сельского хозяйства, полимеры для рынка искусственных кож и гербициды для военных. В конце концов, была эпоха вьетнамской авантюры, и на индустриальные гиганты по всей стране оказывалось огромное давление, чтобы всю их энергию направить в необходимое правительству русло. В данных условиях психоделики совершенно не были нужны Вашингтону. Мне становилось все яснее, что отношение корпорации к моим исследованиям сменилось с одобрения на терпимость, а со временем, я подозревал, они подвергнутся осуждению и, несомненно, окончательно окажутся под запретом. Никакой ценности для компании моя работа с психоделиками не представляла, хотя мне разрешалось публиковать результаты. Так, в нескольких первоклассных научных журналах появилось приличное количество моих статей касательно химии и воздействия новых психоделических веществ на человека. В то время я все еще называл их психотомиметиками. Это был устоявшийся научный эфеминизм. Наконец, в один прекрасный день, когда напряженность отношений стала очевидной, меня попросили больше не использовать адрес Dow на своих работах. То, что я считал интересным и творческим, руководству казалось чем-то плохо отражающимся на имидже компании. И вот, на моих статьях появился мой домашний адрес, из чего следовало, что исследования проходили дома. Оборудование домашней лаборатории на ферме, моя давняя мечта, оказалось отличной идеей. А если я провожу исследования дома, то, следуя логике, я больше не работаю на Dow, я работаю на нового работодателя. На себя. Это был серьезный шаг. Я увольняюсь из Dow, что означает «я работаю на себя», что означает «я становлюсь консультантом», что означает, как я в конце концов обнаружил, я оказываюсь в совершенно новой роли – безработный ученый. Я покинул Dow в конце 66 года со всеми обычными ритуалами расставания с давним работником. Прощальные обеды с обилием выпивки, уверения в благодарности со множеством подписей и, по-видимому, обычная смена всех дверных замков. В моей голове уже созрело несколько планов. Во-первых, расширение моей образовательной базы. Будучи человеком пробирки и бунзеновской горелки, я знал, что обладаю искусством создания новых завораживающих соединений, но мой опыт в области биологии и оценки действия этих веществ оставлял желать лучшего. Сценой событий оказывалось тело. Поэтому самой первой моей мыслью было пойти в медицинскую школу и изучить, как и почему головного мозга и нервной системы, которые играют жизненно важную роль при действии препаратов. Я понимал, что нуждаюсь в некоторых знаниях в области биологии, медицины и психологии для того, чтобы выжить в качестве консультанта. Я подал просьбу и получил государственный грант на оплату обучения. Хелен оказала мне полную поддержку. Она сказала, что хочет, чтобы я следовал по пути, в который верил. Она работала библиотекарем в Калифорнийском университете в Беркли, наслаждаясь работой и экономической независимостью. Мой грант и ее зарплата, как мы выяснили, позволяют нам успешно вести дела необходимое время. Следующие 2 года были полностью отданы кампусу Сан-Франциского Калифорнийского университета, где я обучался медицине. Но существовал еще один язык – язык власти и политики, которому мне пришлось учиться неожиданным образом. 2 года изучения медицины дали мне понятие о нормальной работе красных и зеленых проводов в мозге и как я должен был решить, продолжать ли учебу еще на 2 года, чтобы постичь их неправильную работу, когда решение, можно сказать, сделали за меня. Мне пришло приглашение стать консультантом в области исследований психоделических препаратов. Оно поступило от неизвестного джентльмена, который руководил лабораторией, состоящей из одного человека. Лаборатория располагалась на первом этаже обычного дома на полуострове Сан-Франциско. Первой моей реакцией стал отказ, мотивированный отсутствием особого желания работать в чужой лаборатории, делая то, что могло считаться сомнительным в то время, когда целая нация разделилась во мнении относительно рекреационного использования препаратов. Рекреационное использование широко связывалось с хиппи, либералами и учеными-интеллектуалами, протестующими против войны в Юго-Восточной Азии. Но когда я, наконец, побеседовал с этим человеком, то выяснил, что его роль состояла только в отыскивании, то, что сейчас называется охотой за головами. Он сообщил, что нанят для участия в специальной большой правительственной операции, предназначенной для поиска ученых разных направлений, потенциальных членов исследовательских команд для необычного проекта огромной важности. Он осторожно объяснил, в будущем может случиться так, что астронавтам придется долгое время находиться в условиях сенсорной депривации, что может сказаться на их умственном состоянии. Создается исследовательская программа, направленная на создание химических соединений, которые могут быть использованы для тренировки астронавтов. Необходимо научить их справляться с такими измененными состояниями сознания, которые могут возникать при длительных периодах сенсорной депривации. Он подчеркнул, что я волен в выборе инструментов, оборудования, персонала и смогу организовать собственную лабораторию. Заинтересован ли я в ведении исследовательского проекта по созданию таких веществ, описанию их действия и, возможно, даже участию в подготовке клинических экспериментов? Пустил козла в огород. Да, конечно, непременно. Разумеется, мой знакомый джентльмен из лаборатории на первом этаже не был руководителем этого космического проекта. Шишкой оказался капитан Лаудер Пинкертон, центр многих других подразделений биологических исследований в главной лаборатории космических исследований. Лаборатория носила название аэрокосмической лаборатории Сан-Карлоса и находилась под опекой НАСА. Она располагалась совсем рядом, в городке Саннивейл. Капитан Пинкертон был сразу многим: капитаном в вооруженных силах, офицером разведки какого-то подразделения правительства, вероятно, АНБ, Агентство национальной безопасности, миллионером благодаря общим генам с изобретателем широкоизвестного и домашнего приспособления. Мы встретились, поговорили, и, думаю, можно без опаски сказать, что в то время интуитивно уважали друг друга, однако не позволяли себе никаких вольностей вроде взаимного доверия. Схватив наживку, я попал в новую сферу взаимодействия. Теперь я консультант, успешно делающий свою собственную карьеру. В аэрокосмической лаборатории я был превозглашен светочем психотропной медицины. Меня преследовал вихрь благоприятных отзывов. Друг за другом ко мне приходили люди и говорили, что читали мои статьи долгие годы и считали мою работу важной и замечательной. Итак, каждое утро я появлялся в офисе и заказывал стекло, инструменты и механизмы для новой лаборатории. Как мне говорили, места для нее еще не было, но оно непременно вскоре появится, как только произойдут необходимые сдвиги и перемены. Тем временем я облазил все коридоры, рабочие комнаты и лаборатории, встречался с местными учеными, большинство из которых казались тихими и спокойными старожилами, живущими здесь целые годы. Постепенно стало ясно, что в аэрокосмической лаборатории сосуществуют два различных мира, оба по жестким руководством капитана Пинкертона. Один из этих миров – новолабораторный, спектроскопический, психоделический, космический, большая часть проявлений которого не приняла пока какой-либо ощутимой формы, но, несомненно, примет и очень скоро. И мир еженедельных совещаний в офисе Пинкертона с напряженными разговорами на совершенно неожиданные темы, иногда просто взятые с потолка. Иногда я обнаруживал, что имею дело с природой и структурой научной фантазии и вопросами ее использования. Иногда Пинкертон мог поднять тему телепатии и возможности воздействия на поведение человека на расстоянии. В другой раз это было исследование такого типа ролевой игры, которое способствовало бы пониманию точки зрения и мотивов другого человека, как пословица «рыбак рыбака видит издалека». Или еще одной старой поговорки, которую я раньше не слышал: «турок видит турка издалека». За это приходилось дорого и мучительно платить. Это развлекало, ибо было непредсказуемым, Однако я никогда не считал, что именно такую роль я должен был играть, представляя собой, среди прочего, организатора исследовательского центра по творческому созданию психоделических веществ. Может быть, меня использовали для рекламы странных полетов фантазии Пинкертона? Или проверяли стойкость моих моральных и этических позиций? Я считал, что разумнее будет поддерживать его концепции, за исключением тех случаев, когда я не соглашался и хранил молчание. Две вещи, в которых я был абсолютно уверен, это то, что капитан Пинкертон сообразительный, разумный человек, и что я не имел ни малейшего понятия, что же происходит в реальности. Но существовал и иной мир. Он состоял из многих биологических исследовательских проектов, организованных Пинкертоном. Секретные проекты, динамика черной мембраны, изучение влияния гравитации на рост растений, воздействие магнитных полей на гематоэнцефалический барьер, зависимость плодородия от радиации. Эти интригующие исследования проводились в хорошо оборудованных лабораториях очень компетентными учеными. Я же напоминал сам себе дом престарелых. Дела делались без интереса. Отличное качество работы было очевидным, но во время ланча с кем-либо из местных экспертов они всегда говорили о предстоящем увольнении. Они не говорили ни о чем, кроме предстоящего увольнения. Никакого воодушевления, только усталость. Интересно, думал я, все это происходит под тем же и у того же руководителя, что и психоделический проект? Мне говорили, что доставка стекла и лабораторного оборудования задерживается. До конца еще не выяснено дело с выделением места под новую лабораторию, но вскоре все наладится. Надо просто подождать. Я проводил кое-какие эксперименты на доступном в других лабораториях оборудовании и тем самым занимал себя. Через несколько месяцев после приема на работу в аэрокосмическую лабораторию Пинкертон пригласил меня к себе домой на обед. Кроме меня присутствовали сам Пинкертон, его жена и, как мне дали понять, их приемный сын, парень 18-19 лет. Но случилось так, что другой их ребенок, 20-летний хиппи-наркоша, который был в некотором роде изгоем, лишенным гражданских прав, тоже навестил нас. Он рассказывал мне много лет спустя, что это вовсе не было случайностью. Он прослышал обо мне и решил проверить все сам. Оказалось, он отлично играет в пинг-понг. И поговаривали, обычно выигрывает у своего отца, намекали, что отец не переносит этого. По счастливой случайности, своими едва ли не спорными подачами мне удалось выиграть. Тем самым между мной и Пинкертоном установилась асимметрия. Я теоретически мог обыграть его в пинг-понг. Правда, это не удалось проверить. Я уверен, что это не имело никакого отношения к новому пути развития наших отношений, но воспоминания о том вечере сохранились. Через неделю я был приглашен в офис друга Пинкертона. Это был дружелюбный человек, с которым у нас состоялось несколько бурных разговоров. Он сообщил мне, что ему предписано провести проверку всех консультантов, всех исследовательских проектов капитана на предмет возможности допуска секретной информации. Уровень допуска обозначался цветом или цифрой. Очевидно, так мне было сказано, все люди, в настоящее время работающие в аэрокосмических лабораториях, уже получили его, все кроме меня. Получение допуска позволит мне ознакомиться со всеми проведенными исследованиями, имеющими отношение к моим. Я уяснил, что доступ к этим неизведанным сокровищам возможен только в обмен на согласие подвергнуть мои мысли и творческий процесс классификации и контролю. Мне также стало известно, что секретный допуск требует абсолютного умолчания до конца жизни в отношении всего виденного, слышанного и пережитого во время работы на правительственное агентство, давшее допуск. У меня не было выбора. Я отклонил предложение. Через несколько дней меня оповестили, что я более не член исследовательской группы. Последующие месяцы я поддерживал контакты с некоторыми учеными, с которыми я познакомился в аэрокосмических лабораториях, и в конце концов выяснил, что деньги на эти психоделические исследования, скорее всего, выделялись Министерством обороны, хотя никто, разумеется, не мог этого доказать. Глядя в прошлое, я понимаю, что все происходящее могло быть в сфере военных интересов и иметь отношение к ведению химической войны. Я начал понимать, почему обещанная лаборатория, стекло и оборудование, не говоря уже об астронавтах, никогда так и не появились. Все, что я мог бы, как полагал Пиркингтон, принести в его программу или прибавить к его профессиональным достоинствам, прежде всего, должно быть окутано, связано и застраховано веревками по имени секретность и допуск. У меня остались вопросы, на которые, вероятно, я никогда не получу ответ. Был ли капитан Пиркингтон рекрутером научных мозгов для того, что полагал патриотическими нуждами? Или он был современным Макиавелли со своими собственными планами, которые он не желал ни с кем делить? А может быть, он всего лишь коллекционер известных и колоритных людей? Как любитель искусства, у которого 5 подданных Ван Гогов в личной галерее, которых никто не увидит. В любом случае, я ушел из аэрокосмической лаборатории Сан-Карлоса и оказался вне научного мира. По счастливой случайности, я продолжал строить и работать в своей собственной частной лаборатории. Кости брошены, и теперь я официально научный консультант и собираюсь приложить все усилия, чтобы выжить в этом образе.